Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». Сегодня в прямом эфире протоиерей Леонид Калинин, настоятель храма священномученика Климента Папы Римского в Климентовском переулке города Москвы. Напоминаю вам телефоны нашего прямого эфира 8-495-959-5939. Вопросы можно присылать на короткий номер 5522 в начале сообщения. Не забудьте написать слово «Вера» по славянской литерации и через пробел сам текст вашего вопроса. Сегодня мы с вами встречаемся в эфире в большой, великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы, с которым я вас сердечно поздравляю и сегодняшнее настроение наше праздничное, приподнятое, радостное, поскольку праздник Покрова Божьей Матери – это особенный праздник для русской земли, особенно почитаемый именно у нас, в нашей поместной церкви. И его почитание связано с тем, что наш благочестивый православный народ всегда стремился к тому, чтобы и спросить у Владычицы Богородицы милости, помощи, покрова в различных лютых обстояниях, которые так часто случались в нашей истории и с которыми, благодаря заступничеству Царицы Небесной, удавалось справляться иногда совершенно удивительным, сверхъестественным образом. Мы помним и нашествие татаро-монгольских полчищ, и нашествие крымских ханов на Москву, когда разорялись целые области, и как Царица Небесная защищала Стольный град и вообще русскую землю от полного разорения, что могло бы случиться. И, конечно, тогда ход истории, наверное, не только нашей страны, но и других многих стран пошел бы по-другому. Но слава Богу, что Покров Божьей Матери простирался всякий раз тогда, когда уже не хватало каких-то человеческих сил, не хватало даже иногда надежды, но приходила помощь, и укреплялась вера, и совершалось чудо избавления в самых лютых обстояниях. Поэтому праздник Покрова, который, в общем, исторически был связан с нашествием славян как раз, ну и других, может быть, примкнувших к ним племен на Константинополь, вдруг оказался особенно почитаемым как раз просвещенной впоследствии светом Христовой веры русской земле. И мы до сих пор благодарственно воспеваем Владычице Богородице гимны и песнопения и понимаем, что и сейчас в любых обстояниях и страшных бедах, испытаниях Богородица всегда слышит молитвы искренние, возносимые ей, отвечает на ту любовь, которую наш православный народ имеет к Царице Небесной. Неотделимо почитание Богоматери от почитания самого Господа Спасителя, воплотившегося в мир, пришедшего к нам в рабьем зраке, как сказано, то есть в образе обычного человека, который при этом перевернул всю историю мира, поставил все на свои места, дал четкий и ясный нравственный закон, который намного более совершенный, более высокий, более светлый, чем тот ветхий закон, который был дан когда-то еврейскому народу, который изжил себя уже ко времени прихода Христа Спасителя и который требовал более осознанного отношения между человеком и Богом, который внимательно следил за историей развития человечества и когда приидет исполнение времен, как говорит святой апостол и евангелист Лука, глаголу нам уже самим сыном своим, то есть пришел в мир тот законодатель, который с нами говорил так, как может говорить царь мира и спаситель мира с людьми, которые способны услышать его, а способны услышать его, в общем-то, все люди. Другое дело, что могут услышать и не внять, могут не услышать просто. А некоторые, которые слышат и внимают, становятся тем избранным стадом, который Господь на земле оставил после своего пришествия, и который до сих пор и в будущем, сколько Господь даст, будет прославлять Его и Его Пречистую Матерь, через которую произошло это чудо Боговоплощения, величайший дар, который когда-либо можно было себе представить, что сам Христос, сам Спаситель пришел в мир. Это невместимо для многих, и не все понимают этой главной тайны и главного события в истории человечества, когда Творец миров воплотился и стал человеком, в себе соединив две природы, божественную и человеческую, нераздельно и неслиянно. То есть, таким образом, что природы эти не смешивались, но и невозможно было их разделить. Они обе действовали во Христе. Богословие Православной Церкви говорит нам об этом, опираясь на то апостольское предание, на то откровение Божие, которое открывает нам Бога в ту меру, в какую мы способны воспринять, или верой своей, или опытом, а скорее всего, что и тем, и другим, поскольку сочетание веры и личного опыта делает человека духовно зрячим. Мы видим много примеров такого духовного зрения и высоты духовной, и в том числе у нас, в русской земле, и даже в наше время. Вот так случилось, что я только что вернулся из Псково-Печерского монастыря, куда много лет езжу каждый год по нескольку раз, и где мне всегда удается приникнуть к этому удивительному источнику веры, благочестия, устроения подлинного монашеского, удивительному дару любви, которым исполнены монахи Псково-Печорского монастыря, и общаясь с которыми, действительно просветляешься и понимаешь, какая точная была фраза сказана и данная свыше пророку Давиду: «С преподобным преподобен будешь, а со строптивым развратишься». Конечно, общение с великими старцами, такими как отец Иоанн Крестьянкин, уже блаженно почивший в 2006 году, уже сейчас невозможно в таком виде, как это было при их жизни, когда мы сподоблялись личного общения, личных наставлений, постоянного духовного руководства и поддержки. Незабываемые впечатления встреч с отцом Иоанном останутся, конечно, на всю жизнь у каждого, кто сподобился таких встреч. Мне довелось очень много общаться со старцем, по милости Божией, когда я был еще мирянином, ну и особенно, когда уже принял диаконский сан и священнический сан. Это, конечно, были неизгладимые встречи, и каждое слово, сказанное старцем, каждая минута его благого молчания, это все складывалось в сердце, и сейчас только постепенно раскрывается в жизни, в разных ситуациях, когда вспоминается старец, и когда надо принимать какие-то решения, очень важные, судьбоносные, всегда обращаешься к его памяти, к его молитве, поскольку у Бога нет мертвых, но все живы. И вот отец Иоанн Крестьянкин сейчас почивает в пещерах, уже ожидая страшного суда, пришествия в мир Христа Спасителя уже во славе, судьи мира. И, конечно, даже когда он в гробе, все равно духовно чувствуешь его поддержку и помощь. Это особое свойство, которое дано святым людям. И, конечно, иметь такую поддержку очень важно в жизни. К нам пришел звонок, я слушаю, пожалуйста.
Батюшка, простите, хотел спросить сейчас. Ой, убавлю, а то не слышно. Алло, слышно?
Да,
а я хотел спросить, вот парни, которые сейчас от рук иноверцев пострадали, они будут святыми? И еще, вы как-то говорите, вы прям не пойму, вы спуститесь на землю, что у нас сейчас творится-то? На земле-то, посмотрите, нам как-то Русь святую надо спасать, русский народ, надо молиться. А вы что говорите-то нам? Надо учить, как народ молиться. В определенное время хотя бы за Русь святую молитву прочитали бы.
Я понимаю, что вы нас хотите всех научить молитве. Это, наверное, очень важно для вас лично. Но я сейчас вот то, что вам говорю, вы просто не слушаете. Я говорю, что когда вы приезжаете в святые места и встречаетесь с теми людьми, которые опытнее вас, духовнее вас, святее вас, они вам помогают научиться тому, как жить и как молиться. А вы слушаете, у вас в одно ухо входит, а из другого тут же выходит. Поэтому вы с возмущением и недовольством обращаетесь в эфир. Мы больше не будем вас включать в эфир, если вы так будете говорить. Вот и все. Поэтому не надо никого поучать. Вот есть действительно куда поехать и поучиться. И у нас в России, слава Богу, сейчас как раз есть эти места. Но ездят люди, многие, с неохотой. Считают себя умнее и святее святых. Понимаете? Поэтому и получается, что все с ног на голову. Если хотите, чтобы я дал какое-то поучение, я бы вам сказал, надо мужа слушать. Первое вам поучение. Надо, чтобы в семье был порядок у вас, чтобы вы были на своем месте, а не умнее всех, чтобы ваши дети не были в центре всего внимания, были бы тоже на своих местах. Разберитесь в своем доме, и будет вам благо. Вот так вот вам поучение. Начните с простого. У вас есть муж или нет? Наверное, уже изгнали куда-нибудь своего начальника главного. Поэтому вам так легко сейчас с батюшками разговаривать в таком тоне, поскольку, видно, с детства вы были человеком невоспитанным. Вот и все. Надо воспитывать себя. Вот сегодня как раз об этом мне пришлось задуматься, что очень часто в нашем обществе получается так, что женщины берут на себя несвойственную им роль в семье и начинают чувствовать себя хозяйками в полном смысле этого слова, уже невзирая ни на кого. У них уже нет ни старших, ни главных над ними. Они помыкают всем. От этого в России масса проблем возникла. Нужно, чтобы каждый чувствовал себя на своем месте. Вот вы, как человек православный, если вы, конечно, православный, слушайте пастырей, а не только себя. Я слушаю звонок, пожалуйста.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка Леонид. Вам здоровья и всем радиослушателям.
Спасибо.
Душевного и телесного.
Спасибо.
Батюшка, почему вот они нас ненавидят, так христиан и другие вероисповедания?
Я объясню. Вы знаете, это какая-то, видимо, давняя вражда, которая, к сожалению, сейчас очень активно развивается, очень активно какими-то силами подогревается. Ведь есть определенные силы, которым очень важно, чтобы в нашей стране не было мира, а чтобы был вот такой раздрай, чтобы все друг друга перебили и залили бы все кровью. Поэтому я лично считаю, что в России есть определенная историческая данность. Существуют христиане, существуют мусульмане, существуют там другие конфессии. И если будет мир между ними, относительно хотя бы, ну, терпимость, вот так скажем, то это уже очень много. А если начнется так, что идти стенка на стенку, то, конечно, не будет никогда мира, и будет постоянная вражда и ненависть. Ведь посеявший ненависть пожнет плоды этой ненависти. А посеявший мир пожнет плоды мира. Поэтому говорить о том, что мы должны немедленно всех изгнать людей с нерусским лицом из России, я считаю, неправильно абсолютно. Потому что мы сами иногда проявляем нетерпимость, озлобление, высокомерие к людям. Конечно, смотрите сами, стоит ли, например, поддерживать вот эти процессы, которые сейчас так активно, почему-то власть не смотрит на то, что происходят процессы миграции людей, которые исторически жили всегда в других условиях, в центральную Россию. На это закрывают глаза. Закрывают глаза на то, что эти люди приходят и сплачиваются во враждебной для них среде с тем, чтобы каким-то образом выжить, и выжить неплохо, еще имея поддержку со стороны своих там родных аулов, они всячески стремятся жить лучше. Естественно, происходят разные конфликтные ситуации. Поэтому политика вот этого мультикультурности или многокультурности, она неправильна. Не надо вводить такие инъекции как бы в тело России, в которых потом начинается нагноение. Я считаю, что Россия страна, богатая разнообразием народов и культур, но каждый на своем месте. Я, например, бы очень хотел, чтобы мы могли свободно, без всякого страха и опаски, поехать в Дагестан, в Чечню, куда-то еще на Кавказ, в Среднюю Азию, даже бывшую советскую когда-то, и бывшую царскую еще в царское время частью Российской империи, чтобы мы не боялись, а чувствовали себя там так, как положено чувствовать гостю в восточной стране, который является для хозяев желанным и даже священным. Но не надо насаждать, допустим, сюда искусственным образом большое количество, скажем, людей с того же Кавказа. Ведь там много работы, можно превращать Кавказ в цветущий край. Как только поднимется уровень благосостояния, который будет не за счет постоянных вливаний финансовых со стороны России, а за счет собственного труда. Когда люди поймут, что они своим трудом могут заработать и преобразить свой край, они будут с радостью оставаться там. А у нас ведь, понимаете, все разбалансировано. У нас и в России работы нет, даже для своих коренных жителей. Вот я недавно был в Туле, город Тула, большой областной центр. И что я там увидел? Там в ужасном состоянии находится город, очень заброшенный, неухоженный, застройка какая-то вся, все перековеркано, дороги плохие, но зато в центре высится здание областной администрации. Вот там жизнь кипит. Люди бегают с бумажками, перекладывают с одного места на другое, они руководят, они чем-то занимаются, они очень активно там пилят, делят бюджет и так далее. Все это происходит просто в таком ритме, в общем, московском, я бы сказал. А вокруг полное запустение. И вот это показывает, что полный перекос происходит у нас, в России. И поэтому, когда приезжают люди из других каких-то регионов, они пытаются каким-то образом вот в эту ситуацию встрять и найти свое место под солнцем. Естественно, это будет вызывать всякие конфликты. Я бы ограничил просто такие перемещения, и действительно какие-то люди, ну, особо одаренные, талантливые, действительно, как бы на федеральном уровне, которые могли бы быть признаны цветом нации, например, там художники, поэты, там деятели культуры, еще какие-то, ну, архитекторы, там, ну, что-то такое вот. А когда сюда приезжают торговать, конечно, это совершенно непонятно, что у нас некому торговать, у нас половина народа слоняется или полностью безработный, или частично безработный. Вся статистика, конечно, несправедлива, я считаю, поскольку реально у нас колоссальная безработица. Поэтому, да, нам нужно, безусловно, мы должны понимать, что нужно уметь себя защищать. Но это не значит, что мы должны проливать кровь и идти стенка на стенку. Потому что это приведет только к тому, чего хотят наши враги. Я слушаю вопрос.
Добрый вечер. Добрый. Меня зовут Наталья. Простите меня за то, что мы женщины. Действительно, порой не интонации свои не следим. Это все вот воспитание, которое мы получили в безбожное время. Простите. Да, простите нас, мы будем исправляться.
Я не ко всем это относил.
Да.
А к тем, кому действительно стоит об этом задуматься.
Ну да, я имею в виду, что кому сейчас не удается, ну, от имени всех нас, кто вас, батюшек, которыми только мы и спасаемся сейчас. И то, что нападают, я начиталась и насмотрелась такого, что, знаете, действительно за всей этой историей, мне кажется, стоят те, кому нужен ливийско-сирийский сценарий. Вот сегодня круглый стол, там сидит кто? Миронов, Крылов, вот это все вот братья, которых используют вот те самые болотные, которые провалились. Угу. И когда я сейчас об этом в Твиттере написала, мне говорят, нет, это против хамства чиновников. Я им пишу, нет, вы ошибаетесь. И вы позавидуете мертвым, если вы не поймете, что происходит. Сейчас размножила статью Всевоздачатель Чаплина Большки. Вот, он все это описывает. И поэтому, пока мы сами, мне кажется, не очнемся и не поймем, что десятилетиями делаются аборты, рвутся на куски собственные дети, и выбрасываются в ведро. И при этом женщины заявляют вот таким тоном о том, что мы боремся за какую-то правду, за социальную справедливость, за санаторий, за достаток. Вот мы о чем должны думать. Как мы жили, каялись ли мы, и что вообще происходит. Спасибо, Господи.
Вот действительно адекватные, разумные слова, потому что вот эти крики и вопли, что сейчас надо, знаете, найти врага и бить его. Вот я вам скажу, что, конечно, в чем проблема? В том, что в этой многонациональности народы развиты по-разному. У них разная история, разный менталитет. Какой-то более тяготеет к допустим, к наукам, к искусству, народ, к какому-то благоустроению. Другой привык жить просто вот чисто сельскохозяйственным трудом. У всех свои минусы и плюсы. И я бы не стал вот людей делить на людей первого и второго сорта. Понимаете, мне так довелось служить в армии, в обычной советской армии, без всякого блата, рядовым. И я столкнулся вот с разными народами, которые имели свои маленькие группировки в нашей части. Причем, надо сказать, единственный народ, у кого не было группировки, это был русский. Это были совершенно разобщенные люди в основном, которые не имели желания собраться иногда и постоять за себя. Каждый как бы в отдельности, да, он мог что-то там из себя представлять, но вместе, к сожалению, все это было очень разрознено. А, допустим, те же чеченцы, дагестанцы, кумыки, армяне были, они всегда группировались, и они друг за друга стояли насмерть. И вот это вот чувство такого разобщения, оно меня уже тогда поразило совершенно. Почему русский народ настолько какой-то вялый и аморфный? Наверное, не случайно прокатился по нам каток безбожия и вот этой советской власти. Может быть, он виноват. Может быть, еще брать более глубоко корни в крепостном праве, когда люди были как бы заведомо лишались инициативы и самостоятельности. Может быть, корни в том, что после крепостного права люди потеряли как раз свою землю и вынуждены были мигрировать в города, несвойственные им среду. То есть очень много таких вопросов, которые требуют, вообще говоря, такого философского осмысления. Мне кажется, что у наших власть-придержащих на сегодня много хороших каких-то попыток чего-то делать, но не хватает глубины и такой вот философской базы. Надо сначала внимательно и с любовью, вот именно к своему народу, с любовью изучить историю, изучить ситуацию и понять, откуда мы пришли и куда мы можем двигаться. Потому что у каждого народа, у каждой страны есть выбор пойти по высокому и светлому пути или пойти по низкому пути. Вот я приведу такой пример. В Японии случилась беда, случилось сильное землетрясение. Там разрушился блок атомной электростанции, началось заражение. Это огромное бедствие, цунами, которое смыло целые города. Как себя повели японцы? Банки снизили все ставки почти до нуля, давали кредиты практически под нулевые проценты, чтобы люди могли восстановить жилье. Друг другу все помогали. Были колоссальные фонды взаимопомощи. Несмотря на то, что это маленькое островное государство, которое по экономической мощи в несколько раз превосходит Россию, до сих пор в несколько раз. Это как раз говорит о характере народа, который готов помогать друг другу, который понимает себя как одно целое. Вот у нас этого очень мало, к сожалению. А у нас происходит какая-то беда. Допустим, в аэропорте случился взрыв. Люди бросились бежать. Вот началась паника. Люди хотят уехать из аэропорта. Таксисты взвинчивают цены в 3-4 раза. Это же не чеченцы делают, не дагестанцы делают. Это наши с вами родные, русские. Что же это за люди, которые, видя чужую беду, стараются на ней нажиться любым путем? Так же, как, допустим, с похоронным делом. Когда кто-то умирает, я думаю, что из радиослушателей у нас многие с этим сталкиваются, естественным процессом того, что уходит старшее поколение, то похоронить человека становится практически невозможно. Вокруг одна мафия, и все стремятся нажиться на чужом горе. Вместо того, чтобы помочь делают, наоборот, тебе так, чтобы было как можно хуже, как можно дороже, высасывая из тебя последние деньги. И вот это все говорит о том, что вот какое воспитание у нашего народа. Вот, к сожалению, то, чем мы сейчас, с чем мы сейчас живем. Поэтому, если у нас случится какая-то беда, я, ну, на сегодняшний день не могу сказать, что я почувствую себя в безопасности. Я буду чувствовать опасность даже от близлежащих людей. Потому что многие хотят воспользоваться бедой для того, чтобы каким-то образом получить какие-то привилегии или деньги, или как-то еще себя поднять, а унизить других. Я слушаю вопрос, пожалуйста.
Это Сергей. Вот жалуются, вот преступники нападают. А что, если русские будут сильными, будут тренироваться, заниматься спортом, боевыми искусствами, и русские, там, мужчина сможет защитить слабого, женщину защитить?
Это замечательно. И я скажу, что, наверное, в этом тоже есть большой смысл. Когда русские становятся сильными, но при этом не подвергаются промыванию мозгов со стороны каких-то деятелей, которые стремятся воспитать в них ненависть. Вот сила должна быть связана с добротой, с великодушием. Тогда она будет правильной, она будет Божьей. А к чему призывают нас те люди, которые разжигают вражду с другими народами? Они говорят то же самое, надо себя защитить, надо качаться, надо заниматься спортом, надо уметь дать сдачи, но они при этом еще отравляют вот эти правильные вещи какой-то невероятной злобой. Мы должны качаться, чтобы кого-то там избить или убить. Мы должны быть сильными, чтобы... Понимаете, мы должны быть сильными для того, чтобы на нас никто не мог поднять руку или нож. Вот в этом наша сила. Нужно уметь побеждать любя, как это делает Георгий Победоносец на иконе. Понимаете, мы должны стремиться эту силу, которая всегда присуща была нашему народу, воспитывать в себе. Я вспоминаю в этом смысле великого нашего русского святого, великого благоверного князя Александра Невского, который сумел противостоять значительно превышающим по численности наши войска врагу, который был гораздо лучше вооружен, и при этом сумел умом и хитростью, и смекалкой своей, и силой своей все-таки победить этого врага. В этом как-то кроется, на мой взгляд, сила русского народа. Мы не должны менять свой характер на какой-то желчный, злой, ненавидящий, обвинять всех в своих даже собственных грехах. Что вот у нас плохо, потому что там в Америке хорошо. Вот у нас плохо, потому что вот где-то еще хорошо. Нет, у нас плохо бывает, потому что мы сами бываем ленивые, невоспитанные, неаккуратные, недуховные. И много еще прочих «не», которых можно назвать. И эти недостатки мы должны с вами научиться исправлять. Именно не так, воспитывая в себе какую-то злобу и ненависть, а для того, чтобы быть сильными в добре. Я слушаю вас, звонок.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый, добрый.
Вы так горячо говорили обо всем. Я хочу что сказать. Я по поводу сплоченности малых народов, я не совсем согласна со всем, что было сказано, потому что, мне кажется, эта сплоченность идет от Бога, иначе они не выжили бы, малочисленные эти малые народы. Это первое. Во-вторых, второе, русский народ, на нем катком проехала вся эта революция, все стройки. Ни один малый народ не пережил столько, сколько пережил.
Я согласен. Народ. Я согласен.
Это второе. До сих пор это продолжается. А вы посмотрите, что на телевидении. Там нет русских актеров, там нет русских певцов. Вот откуда. Это не вина русского народа. Это вина власти. Был период, когда русский народ был у власти, и государство расцветало. Даже бывший наш этот самый московский мэр Гавриил Попов, когда революцию совершил в 1991 году, сказала, что Советский Союз это было государство русских, хватит. Вы представляете, и мы тогда жили, русский народ процветал, и жили мы более-менее, и дружба была везде. Поэтому все варить на все наши недостатки, они у других народов еще больше.
Вы правильно сейчас очень говорите, и поэтому я не могу здесь с вами поспорить. Действительно, вы очень правильные вещи сейчас сказали. Я как раз не валю на русский народ, потому что я сам представитель этого народа, за который у меня больше всего душа болит. Потому что я вижу, как он бывает оболган и облит грязью незаслуженно, как он действительно даже своей государственности толком не имеет, потому что его всячески пытаются сказать, что его нет. А он есть, безусловно есть, и он обязательно должен встать на ноги. Но это вставание на ноги должно быть связано с духовностью, со смиренно-мудрием. Сила наша тогда, когда мы имеем смиренно-мудрие. Вот последнее, я не знаю, сейчас больше, наверное, мужчинам это интересно, был бой боксеров Кличко и Поветкина. И вот вышел наш Александр Поветкин. Мужественный человек, безусловно. Боксер известный и так далее. Но такой помпой все это было окружено, и так все это было в таком, знаете, я бы сказал, квазипатриотическом духе выдержано. А когда начался бой, оказалось, что он значительно слабее своего противника. Просто чисто технически слабее. Он не мог противостоять своему сопернику. И поэтому проиграл с треском. Хотя мужественно держался до конца. Я за него болел, ничего не могу сказать. Но очень хорошо один священник наш, московский, отец Дмитрий Першин, сказал, что причиной поражения Поветкина было его увлечение неоязычеством. А вот эти так называемые патриотические клубы многие, они именно неоязычество ставят своим флагом, и они в этом, в общем-то, совершенно неправильном духе пытаются воспитывать детей. Совершенно неправильном. Я совершенно четко и ясно говорю. Это не дух Александра Невского. Это не дух Дмитрия Донского. Это чуждый дух. Хотя и Александр Невский, и Дмитрий Донской глубоко корнями ощущали свою связь с таким протославянством, но оно было в них подчинено Христу. А здесь ничему не подчинено. Поэтому получается, что молодежь, попадающая вот в такие организации, становится в руках бесов, а не Бога. И вот в этом наша будет слабость и полное поражение России. Если Россия пойдет этим путем, языческим, то она и язычество-то не освоит. Их потеряет самую главную силу, о которой говорил великий благоверный князь Александр Невский. Не в силе Бог, а в правде. Вот поэтому надо быть очень осторожными с этими игрищами, с бесами. Слушаю вас.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Папа Божий, Татьяна. Москва, это я вот слушаю, значит, это споры вот эти, значит, или же против иноверцев. Надо просто всем нам быть дружными. Вот даже один приход.
Да.
И, значит, заканчивается служба. Все разбежались по домам. Все.
Да.
Это не община, а приход – это община.
Совершенно верно. Вот это очень глубокие слова. Вообще, я скажу, что община и в церкви, и в селе, и в городе даже, это очень великая сила. И, к сожалению, у нас совершенно не развитая. Даже вот эти муниципалитеты, которые стали создавать как-то, это, в общем-то, попытка местного самоуправления. Не сверху управляют, а сами люди управляют. Такое мы можем видеть в разных странах, это очень развито. Но в России почему-то очень тяжело приживается. Потому что люди не чувствуют себя частью целого. Каждый хочет свое «я» поставить выше другого. И в этом страшная беда. Вы очень верно сказали насчет общины. Но, к сожалению, у нас в церкви даже мы не видим развития общинной жизни. у нас выстраивается тоже какая-то вертикаль власти, а общинной, корневой системы не выстраивается. И получается, что корни сохнут, а древо, которое сухие, имеет корни, долго не протянет. Листва тоже будет скоро опадать. Поэтому надо очень озаботиться нам и на епархиальном уровне, и на уровне благочиний, и на уровне приходов в церкви. Вот этим важнейшим развитием корневой системы, вовлечение людей в какую-то общую задачу, общие цели, мы, наверное, выстроим правильно вектор развития церкви, если будем задумываться об этом. Не только вертикаль, но и вот эта глубинная корневая система должны питать все. А ведь получается как в епархиях зачастую. Надо, главное, чтобы каждый приход вносил свои взносы в епархию. И вот, ну да, это нормально, в общем, никто не будет против. Действительно, это необходимо, чтобы епархия имела свои программы, свое какое-то развитие общее. Но мы часто видим, что этого нет или очень на слабом уровне. Отдают последнее, с приходов выжимаются эти соки, то, что могло бы пойти на развитие как раз. А результата никакого нет. И вот эта вот ошибка, наверное, очень глубокая, которую надо как-то исправлять. Мне кажется, что если один приход не в состоянии, допустим, сделать, допустим, детский лагерь, это действительно трудно. В Москве несколько только приходов на огромнейшую епархию, которые, допустим, имеют свои детские лагеря. И то они соединяются между собой несколько приходов, как правило. Но, допустим, одно благочиние, в котором 60 храмов, оно может создать свой детский лагерь? Вопрос получает ответ автоматически, конечно, может. Допустим, может создать еще какие-то необходимые структуры, которые бы помогали развитию церкви. Причем вовлекать мирян в эти структуры, даже экономические структуры, могут. Почему же мы этого не делаем? Мы ждем, пока нам дадут сверху команду. А сверху эта команда может и не поступить. И так постепенно произойдет увядание корней. Корни высохнут. Они будут стараться посылать в епархиальное управление деньги. И постепенно выдохнутся. В храмах станет людей меньше, меньше и меньше. И кончится тем, что приходы начнут закрываться. Сейчас этот процесс, к сожалению, уже начал происходить. Поэтому не дай Бог, если пойдет таким путем. И это вопрос Высшего Церковного Совета. Это вопрос Священного Синода. И я думаю, что он в ближайшее время будет очень актуально поставлен. И будут уже архиерейскую деятельность оценивать не по количеству каких-то регалий и митр или там панагий, а будут оценивать по количеству воскресных школ, причем не формально, которых, может быть, и нет, они только на бумаге, будут оценивать по тому, как на уровне благочиний какие-то общие дела делаются, как вовлекается население России в общую нашу жизнь общины, нашей страны. Вот это должна быть главная оценка. И если происходит вовлечение людей, если молодежь начинает работать, не просто формально работа с молодежью, галочные мероприятия, а именно настоящая работа, вовлечение молодежи в общее какое-то дело. Этому надо посвящать огромное внимание. И сначала продумать, философски осмыслить. Я, например, сейчас не готов дать какую-то философскую оценку. У нас есть люди очень развитые, умные, образованные. Наверное, соборный разум церкви лучше всего сможет ответить на эти вопросы. И к нему, собственно, уповает сейчас православный народ и обращает свои взоры. Потому что если мы не поддержим корневую систему церкви, то корни высохнут, а за ним будет высыхать и само древо. Я слушаю ваш вопрос.
Алло.
Да.
Вы меня слушаете?
Слушаю.
Скажите, пожалуйста, вот у меня вопрос не по теме. Я бы хотел узнать вот от вас, батюшка, что сейчас происходит на Украине, какие там вот, как там церковь православная живет, как там люди живут вообще, а то мало очень говорится про Украину со средств массовой информации, так скажем.
Но это тоже одна из таких особых тем, которые, конечно, важны, безусловно, то, что у нас мы ничего почти не знаем, как в Казахстане, как на Украине, как еще где-то, потому что информационно нас стремятся разделить. Звонки на Украину, например, намного дороже, чем звонки в Израиль или в Америку. Почему, непонятно. Вроде бы гораздо ближе и проще, а стоимость в 10 раз дороже. Поэтому, вы знаете, это действие вражьего такого духа и вражьих определенных структур, которые действительно стремятся разобщить славян, разобщить церковь, сделать нас всех поодиночке и поодиночке потом уничтожать. Поэтому, что я могу сказать про Украину? Там очень непростая ситуация, и она во многом подогревается политической ситуацией, нестабильностью, экономической нестабильностью. Но если вы хотите узнать подробности, поскольку сейчас в эфире мне очень трудно будет подробно говорить об этом, я вас хотел бы отослать к информационным источникам, которые всегда открыты. Это, например, официальный сайт Украинской Православной Церкви, который вы можете читать на русском языке, спокойно, там есть и русская, и украинская версия, и английская версия. Там какая-то хроника, какие-то оценки, какие-то события. Существует очень много обсуждений разных процессов в благосфере. Но это надо с осторожностью, тоже имея какое-то понимание того, что в этой благосфере тоже орудуют многие люди, или некомпетентные, а иногда и злокозненные, которые стремятся как-то извратить происходящее. Я вижу только то, что в последние годы, как раз вот при патриаршестве святейшего патриарха Кирилла, очень интерес к Украине намного был поднят. Во-первых, масса визитов уже было патриарха на Украину. Несмотря на все противодействие, которое там оказывается некоторыми радикалами, святейший мужественно ездит и чувствует себя там, как должен чувствовать себя патриарх. Чувствовать то, что у нас единое духовное пространство. Пусть даже разные сейчас трагические, в результате трагических событий 90-х годов разделились как бы на какие-то страны, все равно потом сольются. Потому что выжить можно только вместе. Сейчас пытаются Украину внедрить, как бы принять в Евросоюз с одной только целью – оторвать от России. Все цели хороши, все средства хороши для этой цели. Поэтому, к сожалению, много неприятностей еще нас в этом направлении ждет, но если нам удастся сохранить единое духовное пространство, и люди будут его чувствовать, то потом потребуется и другие процессы, которые приведут к большей интеграции, большим связям и большей пользе для наших братских народов, которые, в общем-то, составляют единый славянский народ. Я слушаю вопрос, пожалуйста.
Батюшка, благословите рабу Божию Елену.
Бог благословит вас, говорите.
Батюшка, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к этой шумихе вокруг Олимпийского огня? Это какое-то тоже, по-моему, неоязычество.
Да, вы знаете, мне это не очень понятно, я честно скажу, потому что, конечно, мне как гражданину и патриоту России хотелось бы, чтобы эта Олимпиада прошла на самом высочайшем уровне. Вот искренне бы хотелось. Хотя я знаю, что в Сочи там не все в порядке, что эта стройка стоила баснословных денег, что результаты этой стройки олимпийских объектов и инфраструктуры очень пока непонятно еще. Будут ли это востребовано потом, непонятно. Я знаю, что билет на самолет стоит $300 в Сочи, а, допустим, в Лондон можно слетать из Москвы сейчас за $85 на лоукостерах разных. То есть у нас, к сожалению, много вокруг этой Олимпиады, шумихи, но неизвестно еще, как все это пройдет. Я бы очень хотел, чтобы мы не ударили в грязь лицом, потому что злорадствовать каким-то неудачам, даже там тех, кто это строил, делал, это, мне кажется, очень низко и не по-христиански. Нету в этом Духа Божьего. Неправильно это. Хотя и ошибки, и грехи какие-то, пусть они в них каются. Но мне не хочется, чтобы нашу страну поносили разные умники и внутри, которые сидят, а мысли их за бугром где-то, и оттуда, из-за этого самого бугра, чтобы они поносили и всячески оплевывали мою страну. Поэтому хочется, чтобы все было красиво и как следует. Ну, а то, что у нас неумело делают много и коряво, это мы знаем с вами прекрасно. Поэтому пожелаем, наверное, то, что пусть уж эту Олимпиаду проведут на самом высоком уровне, чтобы все было мирно, чтобы не было никаких там терактов, чтобы все было хорошо, чтобы приехали люди со всего мира и увидели прекрасную природу наших гор и порадовались бы, что вот в России много чего сделано для того, чтобы принять эту Олимпиаду. И пусть бы потом эти объекты послужили на пользу нашей стране, потому что для России развитие инфраструктуры, оно очень важно. Ведь там строится огромная автодорога, которая с севера на юг идет в Сочи. Там масса внутри хороших каких-то инфраструктурных решений. Мы очень отстаем от всех стран. И поэтому тот рывок, который делает вот этот южный регион, он очень важен в целом для страны. И кто этого не понимает, просто не понимает даже смысла развития дальнейшего страны. Потому что если мы не будем делать такие рывки, то наша страна вообще загниет. Поэтому надо обязательно двигаться вперед, пусть даже такими рывковыми усилиями. Это, к сожалению, тоже является частью нашего характера. Штурмовать, ставить задачи и обязательно пытаться взять какую-то планку. Мы не научились еще двигаться ровно. Я слушаю вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка. Меня зовут Анна, я звоню из Подмосковья. Вы когда-то вы говорили о такой задумке, о перенесении мощей святителя Климента в Москву, может быть, в храм Христа Спасителя,
да, да, да,
и
да,
вот чтобы у вас в храме была частичка. Вот как обстоит с этим дело? И еще, знаете, можно себе вопрос. Я сегодня в 9 число вечером проходила мимо храма, и вот увидела со стороны Пятницкой такое вот сооружение новое, которое было, никакого раньше не было. Вот что это такое? Видимо, это... Или раньше это было? Или
это что-то восстановленная часовня. Вход вот в этот церковный сквер, церковное заалтарное пространство, который восстановлен строго по фотографиям разрушенного и на фундаментах, кстати, разрушенного вот этого павильона, который просуществовал в Москве до 1964 года. Потом был снесен, разрушен, и остались фундаменты. Вот нам удалось чудом. Вообще, я бы сказал, это даже странно, что получилось. Честно говоря, я сейчас так оборачиваюсь назад, смотрю. Но это удалось все сделать. И слава Богу, вот сейчас храм приобрел тот облик, который был, судя по историческим фотографиям, по крайней мере, вот в конце 19 века. Храм сам 18 века, но вот дошли фотографии 1889 года, где эта часовня есть, и ограда есть, все, что мы сделали, в общем, сделали мы точно, стараясь воспроизвести. Поэтому, конечно, будет открыт этот сквер заалтарный, там у нас еще очень интересное подземное пространство, бывшее бомбоубежище, которое потом было переоборудовано в общественный туалет за алтарем. Но, естественно, мы это все должны привести в порядок и изгладить все эти неприятные последствия 20 века, но вернуть Москве, москвичам, нашим православным людям один из самых красивых храмов Москвы. Вот сейчас это уже видно, люди приходят и очень благодарят. Я всегда радуюсь тому вот искреннему отношению, которое люди оказывают нам. Хотя, в общем, мы-то что? Мы только как говорится, рабы неключимые. Только стараемся что-то делать, не испортить, не мешать Богу творить свои дела. Вот, собственно, все, что я хотел сказать сегодня. Наш эфир подходит к концу, мы уже не будем принимать звонки. Но я хотел бы напутствовать всех вас, дорогие, тем, что каждый из нас должен стремиться выполнять возложенное на него Богом. И каждый из нас должен чувствовать себя на своем месте и очень хорошо укореняться в это место, там, где ему Бог судил быть. Вы постарайтесь, дорогие, чтобы в ваших домах, в ваших иконных углах не было бы пыли и грязи, чтобы в ваших храмах не было разбросано какого-то мусора, не было бы между людей какого-то недопонимания, злоб, обид и каких-то сплетен. Вот нужно об этом нам с вами всем заботиться. Нужно восстанавливать себя, свой народ, начиная с себя самих. Нужно заниматься спортом, нужно качаться, но нужно, чтобы эта сила была всегда связана с добром и чтобы она была связана со Христом. Тогда только Россия сможет действительно стать величайшей страной мира. Это то, что отличает нас от всех других. Добро и сила. Вот в этом мы должны возрастать. Я хотел бы помолиться вместе с вами о здравии тяжкоболящего Александра в реанимации, Татьяны от раковицы Анны, болящей Фатине, болящей Ольги, Игоря, Аллы, Фатине, Сачады, Николая, Натальи, Тамары, Анастасии, Дионисии, Александра, болящей Елены, Кирилла, Алексея, Елены, непраздной Фатине, Алексея, инока Михаила, болящей Антонина, болящего Петра, младенца Арсения, Екатерина, Вице Александра, Леонида, Юлия, Григория, Лидия, Анатолия, Марии, Ирины, и об упокоении еще Виктора, Николая и преснопоминаемого Иоанна. Хочу также за упокой помянуть преснопоминаемого архимандрита Иоанна Крестьянкина, святейшего патриарха Алексия, почившего Алексея II, наших патриархов Сергия, Алексия, Пимена, почивших, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, радиакона Алексея, новопреставленного Владимира, 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 Евгения, Павла, Натали, Натали, Нины, Ольги, Веры и всех, кто в благочестии, в надежде воскресения жизни вечной представился. Всем вам желаю доброго здравия. В эфире сегодня был протоиерей Леонид Калинин. Всех ждем вас в храме священномученика Климента Папы Римского на Третьяковской в Москве, чтобы вы, кто еще не видел храма, могли увидеть его в преображенном виде, в том благолепии, которое наши предки хотели донести до нас с вами. Аминь.